Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. С праздником вас. Сегодня день памяти Иоанна Богослова. Именно того апостола, которому принадлежат, ну, если мне позволено будет так сказать, пожалуй, главные слова, лежащие в фундаменте нашей веры. «Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, а имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 3. Сегодня день памяти этого удивительного апостола, любимого ученика Христа. В скобках, так-то или нет, мы сейчас выясним. И об этом евангелисте я хочу сегодня поговорить со священником, с которым я впервые, по-моему, говорю в программе «Вопросы неофита». Для меня это большая радость. И я предвкушаю интересный разговор. Почему, сейчас объясню. Дамы и господа, протоиерей Григорий Крыжановский, духовник общины глухих храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино. Добрый вечер, отец Григорий, с праздником.
Добрый вечер, с праздником взаимно.
Почему я радуюсь нашей предстоящей беседе? Потому что очень часто разговор мирянина, ну, тем более неофита, тем более старого неофита, у которого уже там все зацементировано, ему объяснить что-то очень сложно. Человек, который работает над тем, чтобы люди, лишенные слуха, поняли тех, кто лишен возможности объяснять что-то жестами, да, поняли друг друга. Вы же, по сути, вот этим занимаетесь, чтобы неслышащие люди услышали Слово Божие.
Да, наша задача первичная – это никакой не социальный перевод, не сопровождение, хотя такое тоже бывает, помощь советами в жизни и, конечно же, бывает. Но самое главное – это духовничество, то есть чтобы глухой человек мог исповедоваться на своем родном языке. Это, конечно, ему упрощает стоящую перед ним задачу раскрыть свое сердце, раскрыть свои чувства, объяснить свое недоразумение, покаяние принести, и, конечно же, центральной, как бы основной, не как бы, да, действительно основной частью является перевод православного богослужения, литургии на жестовый язык, чтобы это было грамотно, чтобы это было доступно, чтобы это было действительно понятно.
А что самое сложное в этом служении?
Ну, самое сложное, что для перевода богослужебных текстов необходима разработка специальной терминологии. Мы не можем напрямую использовать бытовые жесты, мы их разрабатываем и употребляем специальным образом, следим за тем, чтобы не было, может быть, даже каких-то ненужных ассоциаций, ошибок в переводе, чтобы, вот, скажем, у нас же богослужений много есть таких моментов, которые напоминают нам, что богослужение взято из греческого. Сложных оборотов речевых, сложных предложений. Мы должны эти предложения разбить на смыслы, донести короткими смысловыми фразами, чтобы глухой не запутался, поскольку структура речи и языка глухих людей отличается от нашей устной речи.
Задача на самом деле глобальная, потому что даже человек, который обладает слухом, он тоже все понимает по-разному. Мы тут недавно в этой студии говорили о том, что вот скажи там, Василий Петрович, слово «любовь», и он поймет ее одним образом. Скажи Тамаре Петровне слово «любовь», она поймет ее другим образом. Сколько людей вообще вокруг нас, столько и пониманий того, что такое любовь. А ведь это, ну, ключевое понятие, ибо Бог есть любовь. Мы же, когда говорим «любовь», не имеем в виду только там любовь к сосискам или любовь к собственной собаке. В первую очередь, Бог есть любовь.
Да, и еще хочу сказать, что когда мы говорим «Бог есть любовь», мы не имеем в виду, что Бог только любовь. Бог еще и свет, Бог еще и знание, Бог и истина, и путь. Вот, но слово «любовь» мы употребляем в нескольких значениях. Например, иногда нам стоит слово «любовь» заменять на слово «нравится». Вот в греческом языке мы знаем, что любовь передается, вот наше русское слово «любовь» передается несколькими другими словами. Например, «мороженое мне нравится», то есть не нужно говорить, и в английском так «I like it», то есть «я не люблю мороженое», а «мне нравится мороженое».
А то в английском не говорят «I love it».
Ну,
I'm loving it.
Ну, давайте. Вот в украинском, например, есть такое слово «обожнюю». Значит, обожаю. Ой, какое красивое слово. Обожаю. Наше русское слово «обожаю». Вот. И когда кто-то обожнюет девчину, да, когда кто-то обожает женщину, девушку, это уже как бы немножко настораживает священника, по крайней мере. Почему он ее ставит на место Бога? Он ее обожает, то есть он ее возводит в ранг божества. Не делает ли он из нее себе идола? Такое возможно. Вот. Кроме того, есть любовь, братская любовь, есть любовь родительская, и у каждой, в каждом случае эта любовь имеет некоторый оттенок, некоторый, наверное, характер. И мы должны об этом помнить. И когда мы говорим о божественной любви, когда мы говорим об апостоле Иоанне, богослове, который назван апостолом любви, мы тоже должны понимать, вот ту центральную, фундаментальную составляющую этой любви. О чем мы говорим?
Как я благодарен вам, что вы отметили этот тонкий, тончайший момент, который мне в голову не приходил до того, как я начал вести программу «Вопросы неофита» на радио «Вера». Я выбросил после этого словечко «обожаю» вообще из своего лексикона. То есть нет ничего, чтобы я обожал. А раньше я его использовал направо и налево, оно мне казалось совершенно безвредным. Раз уж мы с вами заговорили, я хотел было начать с того, почему мы называем апостола Иоанна любимым учеником Христа, но я не могу не зацепиться рыболовным крючком за ваше «Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть истина». Пожалуй, самое непонятное, откровенно говоря, для меня во всем Евангелии — это первая строчка, первый стих Евангелие от Иоанна. Неспроста апостол начинает Евангелие с этих слов, он считает их самыми важными. И это имеет довольно опосредованное отношение к нашей теме заявленной, но мне очень важно вас спросить. Вначале было слово, и слово было с Богом, и слово было Бог. Как это понять?
Ну,
без это же противоречит всему, потому что у Бога нет начала. Бог — это всегда, Бог — это вечность. Не было такого, чтобы раз и не было Бога, а потом случилось начало и появился Бог.
Вы правы, но ведь Священное Писание написано не для Бога. Священное Писание написано для людей, а значит, есть начало. Начало, от которого можно начинать, наверное, говорить о людях. Есть предначальное состояние, то есть когда Бог и ничего, кроме Бога. Предначальное состояние. Вне места, вне времени, Бог троится, общается внутри себя
это
с
то,
любовью.
Это то, куда мы отправимся, если будем себя хорошо вести?
Да, наверное, туда, наверное, туда. Но, наверное, мы отправимся и будем идти туда все время, пока будем. Вот так вот, если можно. Всегда, пока будем. Возвращаясь к вопросу, значит, в Ветхом Завете были употреблены ряд слов, которыми обозначалось творение мира. И Иоанну Богослову эти слова были известны. Он связывает первые строки книги «Бытия» и первые строки своего Евангелия. Он пишет Евангелие на греческом языке, он обладает базовыми знаниями греческой философии, он знает эту культуру, он уже пожилой человек, умудренный опытом. Он уже прочитал синоптические Евангелия, он слышал о них, и он хочет дополнить, он хочет говорить от избытка своего сердца, он хочет дополнить синоптические Евангелия догматическим смыслом. И он употребляет слово «логос». Это непростое слово, это слово, которое способно развиваться, слово, которое живет. Такое диеслово, это действующее слово. То есть это слово, которое божественное слово. Вот неспроста, когда Евангелие переводили на китайский язык, употребили слово «дао». Вначале было «дао». «Дао» — это начало начал, да, вот в китайском мировоззрении.
То есть это даже и не вот слово, это просто начало.
Это слово. Дело в том, что второе лицо Святой Троицы не теряет вот этого свойства словесности. Служение евангельское есть служение слова. вообще слово-слово, простите за тавтологию, это центральное, наверное, служение Христа. Он, то, что он делал руками, не сохранилось. То, что он носил на себе одежды, его не сохранились. Сохранилось оружие его смерти, да, крест, который превратился в оружие победы. То есть служение Христа, оно было словесным. Он произносил слова истины. «Не желаете ли вы от меня отойти?» — спрашивает Христос Петра. «Куда нам идти, Господи? У тебя...» простите, сейчас, глаголы истины.
Глаголы вечной жизни.
Куда же мы пойдем? То есть это с сожалением. Куда же мы пойдем от глагола вечной жизни? Апостолы в словах Христа обнаруживают смыслы, оживляющие их души. Они чувствуют ту радость, которая была у них в опыте молитвы. Неспроста Христос выбирает этих апостолов, и в первом числе Иоанна Богослова. Иоанн Богослов — ученик Иоанна Крестителя. Это лидера духовной аскезы Израиля в то время. Не простого книжника или фарисея, знающего человека. Он и знает, и практикует. Он и дает пример, и наставляет, и учит. И учит всех, невзирая на лица. Он учит и готовит общество Израиля к встрече со Христом, с Богочеловеком. Вот Иоанн Богослов, будучи учеником Иоанна Крестителя, впоследствии учеником Христа, становится апостолом Богословом, неспроста он назван Богословом, и даже в его наименовании есть и Бог, и Слово. Вот. Он заключает, да, он самый молодой, но пишет в самом преклонном возрасте. Он вот объединяет то, что он знал из Ветхого Завета, и то, что он познал в Новом Завете. И вот результат его долгих лет жизни, его такого богатейшего опыта знакомства с подвижником Ветхого Завета, с Богочеловеком Иисусом Христом, это Евангелие, Евангелие любви. Как много он говорит о любви именно Бога к человеку и раскрывает нам смысл этого слова в отношениях с Богом.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита. На радио Вера на них сегодня отвечает духовник общины глухих храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский. Я Александр Ананьев, отец Григорий, я запутался. Значит, вы сказали, что апостол Иоанн был учеником Иоанна Крестителя, после чего стал учеником Христа.
Именно так.
У меня в голове отложилась другая картина. Я готовился к нашей программе, еще раз как бы освежил вообще историю встречи с будущим учеником Христа. Вот. К моменту, когда Христос сказал этому мальчику: «Пойдем со мной, будешь моим учеником», тот сидел необразованным, как я полагаю, 13-14-летним юношей на берегу и чинил сеть.
Нет. Нет, смотрите. В Евангелии мы находим такой отрывок, что когда Христос приходит к реке Иордан, к Иоанну Крестителю, чтобы исполнить закон, Иоанн Креститель обращается к кому-то и говорит: «Се Агнец Божий». Он прямо указывает на Христа, как на Мессию. И кому он это говорит? Он говорит это неким своим ученикам. Эти ученики и есть братья Завидеевы. Это есть Иоанн и его брат. Это братья Завидеевы. Кстати, действительно, они были молоды. Может быть, не по 13 лет. Это предание. Они были молоды, и они были горячие. Впоследствии они будут названы сыны Громовы.
То есть он написал в 100-м году, но... Исследователи вот говорят, что в 100-м году, стало быть, ему было 90 лет. И на момент встречи со Христом ему могло быть, ну, максимум там 12-13 лет. Ну, вот как я себе полагаю, он же умер там в 92 года примерно, апостол Иоанн.
Я бы избегал таких подробных чисел. Дело в том, что в это время существовало несколько календарей. Несколько. Вот был римский календарь, палестинский календарь, был в Африке были свои календари, в Персии были свои, в Вавилоне были свои календари, в Египте свой календарь. В Китае, естественно, свой. И исследователи уже точно знают, что в календарях была неточность. Летоисчисление немного... Бывало даже такое... Летоисчисление не совпадало. Бывало даже такое, что в ходе использования календаря правитель той или иной местности мог внести правки в календарь. И это отобразилось. Мы знаем Григорианский календарь, мы знаем календарь Августа. Вот. И нам стоит избегать, наверное, такой дотошной точности, потому что здесь мы, скорее всего, споткнемся и обнаружим ошибку. Важно, что Священное Писание, боговдохновенное Священное Писание нам точно сообщает, что Иоанн — это юноша, который ходил за Христом всюду, который на Тайной Вечере был ближе всех ко Христу, которому Христос, кстати, единственному открывает, кто его предаст.
Каким-то... Иоанн подслушал, просто случайно услышал. «Пойди и заверши начатое», говорит Христос. И он говорит, это не Иоанн, он говорит, это Иуде Искариоту.
Он говорит Иуде, но Петр дал знак Иоанну, кто предаст. Иоанн спросил у Христа, Христос ответил Иоанну, что омочивший со мною всолило вместе, одновременно. То есть, и, видимо, в это время Христос макал что-то, и Иуда тоже сделал то же самое. Таким образом, Иоанн знал, кто предаст Христа. Кроме того, Иоанн и о себе свидетельствует, как об ученике, которого Христос очень любил.
Я думаю, что каждый христианин свидетельствует о себе, как о человеке, которого Христос любит больше всех.
Нет, нет, я вот по опыту исповеди скажу, что некоторые люди приходят и наоборот, даже излишне называют себе «я плохой», я говорю, да перестань, ты, тебя Бог сотворил, ты хороший, но ты плохо поступаешь, давай разделим твои поступки и тебя, и твою душу, и отношение Божие к тебе, ты богопризванный, ты призванный быть к сыновству Богом. Это высочайший дар, это высочайшая степень, это уважение. Ты священник, ты представитель Божьего народа, ты лаик. Давай теперь...
Ты лаик?
Лаик. Вы лаики. На греческом Божий народ — это лайки. Лайки.
Ой, не лайк, как это красиво.
Не лайк, а лайк, да. Но это красиво, да, я так только что подумал, что это созвучно.
Абсолютно.
Ты лайк.
Ты френд, ты лайк, ты one love. Это здорово.
Да, созвучно. Ну вот мы должны понимать, что все-таки источником любви, да, вот первым шагом обладает Бог. Он идет к нам навстречу. Он нас создает, в конце концов. Он, желая нас... обожить, наделить нас высочайшей степенью счастья, блаженством, ведет по жизни. Ожидая наше падение, он являет пример любви истинной и приносит себя в жертву. Ибо так возлюбил Бог человека, что Сына Своего Единородного отдал за нас, за наше, ради нашего спасения. Он поражает наше, наверное, вот... скажем, он исцеляет нас от близорукости.
Я подумал, что это великий грех. Вот прям грех-грех. Мне это раньше в голову не приходило. А вот вы сказали, я прям как почувствовал. Великий грех сказать, что вот я недостоин любви Христа, я плохой. Это все равно, как, знаете, если муж своей жене, которая его очень любит, вот прям очень любит, ну, она просто жена, и она верна ему, она его любит. А он так приходит и говорит, ты меня не любишь.
Да, это, конечно, это ужасно.
Это свинство вообще, откровенно говоря.
Правильно.
А здесь в отношении Христа сказать, что Христос меня не любит, это и в миллиарды раз хуже.
Ну, опять же, я хочу избежать степени в миллиарды или в сексиллионы, вот, или в триллионы.
Я неофит, мне можно.
Хорошо. Ну, это, знаете, ведь правильно сказать, как я счастлив от того, что ты меня любишь.
Да.
Ведь да. Это действительно, когда нас...
Дай Бог мне быть когда-нибудь достойным твоей любви.
Твоей любви, потому что мы хотим быть любимыми, и это не грех, потому что так Бог нас сотворил. Наша душа жаждет любви, наша душа ищет любви. Просто когда мы этот поиск употребляем коряво, предаваясь страстям и похотям, мы действуем мимо цели, мы совершаем грех. Вот любовь нам очевидна. Нужна, она нам жизненно необходима, жизненно необходимы для того, чтобы ребенок хорошо развивался, для того, чтобы он не стал каким-то, простите, моральным уродом, он должен воспитываться в любви. Для того, чтобы он не стал роботом, он должен воспитываться в любви. И не только воспитываться, но и жить. И муж, и жена, и родители, и дети, и друг с другом. Мы должны чувствовать эту любовь и действительно искать ее. Но эталоном любви мы, христиане православные, почитаем ту любовь, которую нам Господь дарует. И свою любовь, так или иначе, должны сравнивать с тем примером, с тем призывом, который нам дает евангельский текст.
Готовясь к программе, я обнаружил, причем во всех источниках, начиная Википедией и заканчивая православными сайтами, которым можно верить, я к тому, что Википедию тоже там надо все делить надвое очень серьезно, фотографию маленького кусочка пергамента, датированного первым веком. И утверждается, что этот маленький кусочек пергамента — это единственное материальное свидетельство написанного рукой апостола Иоанна 4-го Евангелия. Так-то или нет?
Знаете, а кто сравнивал почерк? Вот я хочу сказать, что мы почему-то хотим материального подтверждения.
Хотим. Нам это очень нужно.
Вот, а кто сказал, что послание апостола Павла писал Павел? А может быть, он их только диктовал? Он же шил, он же ослеп, ну, фактически испортил этим свое зрение. Не ослеп, простите, но зрение попортил. И очков, простите, не было. А почему бы ему просто не сесть и не надиктовать этот текст молодому, здоровому писарю, пусть даже за зарплату, или тому, кто христианин и служит в церкви, писарем? Нам надо окунуться в те времена. Если Иоанн Богослов был преклонного возраста, старше 90 лет, кто гарантирует, что зрение у него сохранилось, и он мог писать собственной рукой? Понимаете, вот важно, что источником этого текста является Иоанн Богослов. Кто конкретно писал, кто сколько раз переписывал, это уже не столь важно. Кто нанес букву на пергамент, для нас важно, что этот текст идентичен тому слову, которое произнес апостол, будучи живым свидетелем проповеди Христа, будучи учеником Иоанна Крестителя, будучи свидетелем смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Вот что для нас важнее всего. И уже известно большинству людей сегодня, что Евангелие было не четыре, их было значительно больше. Это попытки других авторов, даже раскольников, даже еретиков, издать подобные произведения литературное, чтобы привлечь к себе внимание, назовем это реплики.
Почему?
Знаете, когда есть хорошая песня, иногда ее перепевают. И вот когда был хороший текст евангельский, некоторые гностики, например, пытались переписать Евангелие на свой лад. Святые отцы, которые духом проницали, да, духом наполнялись в своих молитвах, в своей аскезе, в своей практике христианской, они собрались, выбрали те Евангелия, которые церковь утвердила. Вот канон новозаветных книг, он
формировался. Они выбрали или Господь выбрал? Вот что важно.
Выбрал Господь, конечно же, но действие это совершила церковь своими лучшими представителями того времени.
Сейчас мы прервемся на минутку, у нас полезная информация. А через минуту продолжим разговор. В частности, почему считается, что апостол Иоанн, вот как он сидел в момент встречи, я все-таки вот сейчас тоже открыл перед глазами, а он сидел и чинил сеть вместе со своим братом Иаковом, пока его отец сортировал рыбу, и пришел Христос и сказал, я от этого...
Но это уже не первая встреча.
Это уже не первая...
То есть они встретились... Все, понял. Они встретились на реке Иордан, познакомились... Угу. А потом Христос, идя мимо апостолов, будущих апостолов, подчиняющих сети, пригласил их в апостольское служение. И они все, оставив буквально, последовали за ним, оставив семью, оставив свою профессию, оставив свои сети, оставив способ пропитания, способ жизни материальной. То есть это важный момент, да, но это не первая встреча. Первая встреча была знакомство, само mm-hmm. знакомство было возле реки Иордан. Они проследовали, апостолы будущие проследовали, Иоанн Богослов проследовал за Христом «Почему идете за мной?» – спрашивает Христос. «Хотим видеть, где ты живешь. Идемте».
Угу.
То есть они, получив указание от Иоанна Крестителя, что это Агнец Божий, то есть Мессах, Мессия, Спаситель Израиля, конечно, хотели установить с ним дружбу. Таким образом, просто спросили, где он живет, и впоследствии Христос уже призывает их в апостольство. Христос призывает их следовать за ним, учиться от него и проповедовать вместе с ним.
Вот, мы через минуту поговорим, почему Иоанна считают чинителем сетей церкви, в то время как апостол Петр, по-моему, ловцом душ человеческих должен был стать. А он должен чинить сети и так бреши зашивать, да? О каких брешах здесь идет речь? А также поговорим о том, почему вообще Евангелие 4, хотя должно было бы, на мой взгляд, быть 3. Я объясню, почему. У меня есть такая дерзкая мысль. И, наконец, почему в Евангелии от Иоанна описываются события, которые не описываются в других Евангелиях, в то время как ключевое «Придите, едите, сие есть тело мое», собственно, заповедь о Евхаристии, данная Христом, он упускает. Об этом и многом другом поговорим через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем вопросы неофита, друзья. Потрясающе интересный разговор. Конечно же, говоря об апостоле Иоанне, мы с моим собеседником говорим сразу обо всем. И о слове, и о любви, и о делах, и об истории, обо всем. Протоиерей Григорий Крыжановский, духовник общины глухих, храма всех святых в земле русской просиявших, в Новокосино. Я Александр Ананьев. Поздравляем вас с днем памяти апостола-евангелиста Иоанна Богослова. В православии всего 3. В христианстве всего 3. Святая Троица. 3 измерения. Ну, как-то вот всего 3. Для чего нам нужно больше, чем одно Евангелие? Именно потому, что все сущее трехмерно. И посмотрев на слона условно, с одной стороны, ты не получишь полного представления о слоне. Тебе надо посмотреть на него спереди, сбоку и сверху, да, вот там вид сверху, да, вот, и чертежи все трехмерные. Зачем нам четвертое Евангелие? Еще раз подчеркну, это вопрос не из серии «не надо, уберите». Надо. Но почему? В чем значение четвертого Евангелия, которое реально четвертое? Причем после написания первых трех прошло много времени, и апостол Иоанн понимает, что нужно еще. Зачем?
Ну, я смотрю, вы, Александр, льете бальзам на души тех людей, которые цифрам придают особо большое значение. Я попробую вас немножко поправить. В православии 3 лица Святой Троицы, а апостолов не 3, их 12. И еще было 70, пророков не счесть, книг 28 в каноне новозаветных книг. Мы не будем придавать, я лично точно не буду придавать значение числу, цифре 3. И сразу скажу, что у нас не 3 измерения. Конечно, мы не узнаем слона, если посмотрим на него сверху, снизу, сбоку, спереди. И измерим его, нам надо еще четвертое измерение, как минимум время, для того, чтобы посмотреть, а что слон будет делать завтра. Вот. И это только так, навскидку. Четвертое такое очевидное для радиослушателя измерение, а те, которые изучали физику, они, наверное, знают многомерные измерения, n-мерные измерения, уже компьютер способен это все посчитать. И, к сожалению, может быть, вашему, я учился в техническом вузе, и нас этому учили, вот эти вот матрицы, n-мерные измерения.
Это... Я гуманитарий, меня ничему не учил.
Вот. И это как раз свидетельство величайшего божественного творческого акта. И, конечно же, в этом творческом акте, когда он призвал этих прекраснейших людей, лучших людей Израиля, я убежден, апостолы были своей душою, своей чистотою, своим рвением к Богу, своей любовью к Богу, они были лучшими сыновьями Израиля.
Это же не так, есть Иуда Искариот. Он выбрал тех, кого
он лучший. Он лучший из лучших. Он лучший из лучших. Вот в числе, он лучший в числе лучших, которого соблазнил враг. Враг очень силен. Враг настолько силен, что из лучших 12 сынов Израиля он одного проглотил. Он ним завладел. Он его обманул, как всегда. Как всегда делает отец лжи. И вот дело в том, что так или иначе Бог, когда встречает человека, Он не насилует нашей природы, Он нас не заставляет делать чего-либо сверх наших способностей. И более взрослые рыбаки, врачи, там апостол Лука, врач, более взрослые по, ну, по возрасту своему, апостолы, им тяжело перестроиться. Они действуют как бы в канве своей профессии, своего жизненного опыта, своего лексикона, словарного запаса. И они пишут Евангелие, такой классический текст того времени. Обороты речи, приветствия, описание тех или иных событий, они соответствуют практике того времени. И как здорово, что Иоанн прожил такую длинную жизнь, промыслом Божьим не пострадал, мученически не погиб, но прожив такую жизнь, он приобрел новые знания, он уже представитель новой эпохи и понимает, что нужно человеку теперь. И, наверное, он понимает, что нужно будет человеку в будущем. И вот это четвертое Евангелие, оно помогает нам обрести полноту учения. Так много догматических тезисов, догматики основано именно на Евангелии от Иоанна. Эти его сложные для восприятия порой простому рыбаку, простому человеку формы речи, эти запутанные монологи Христа, эти повторения, эти определения, они поначалу вот читателя просто, может быть, даже отталкивают и пугают. Но если постараться, разобраться, почитать толкование, мы поймем, без этого Евангелия Новый Завет не Новый Завет.
Это да, это да. Причем, когда вот я сегодня ночью перечитывал Евангелие от Иоанна, мне пришла в голову мысль о том, что есть три известных степени мастерства, ну, владения словом. Это сложно говорить о простом, низшая степень. Вторая — это, по-моему, сложно говорить о сложном. Третья степень — это просто говорить о простом. А четвертая — это просто говорить о сложном. Вот. Я могу где-то напутать в середине. Опять же, гуманитарий мне простительно. Но вот просто говорить о сложном — это вообще про Иоанна. Он очень простыми, хлесткими, короткими предложениями говорит о очень сложном. И там вот по каждому вот этому чуть ли не назывному предложению можно писать трактаты и, наверное, пишут.
Потому пишут, что конечно,
в нем заложено так много, что ну, этого не ожидаешь, скажем, от сына рыбака. Это ожидаешь от философа, причем такого мирового уровня. Очень образованным.
Но есть философы, которые сыны рыбака, просто уже они приобрели другую специальность.
Ну, ведь Иоанн едва уже... ли он учился прям вот все это время. Он же ходил, нес слово Христа. Вот.
И это было его обучение. Конечно, он учился. Мы видим человека, который учится всю свою жизнь до глубочайшей старости. Мы видим человека, который превзошел... Вот, да, в реалиях того времени, если ты родился у сапожника, ты будешь сапожником. Если ты родился у рыбака, ты будешь рыбаком. Но вот Иоанн как раз исключение. Он как раз, он философ, да, безусловно. Он богослов. Он даже более чем философ. Он богослов. И в его Евангелии одновременно, как в букете цветов, есть маленький, простой цветочек. Есть цветочек побольше, который дополняет этот маленький цветок. Есть центр этого букета. И запах тоже, и вид, и запах, и объем. И это все во времени. Я хотел, ну, наверное, еще можно употребить слово симфония. Я хотел нарисовать слушателю картину многопланового, многоуровневого текста. Есть и замысел у Иоанна. Например, у него единственно описано чудо в Кане Галилейской, где Христос из воды делает вино, чудесным образом превращает воду в вино во время брака, благословляя такое земное явление, казалось бы, как брак. По просьбе матери этот диалог, он необыкновенный, его очень сложно было перевести на русский язык. Христос обращается к матери своей: «Что мне до того, жена?» У нас записано «жена». Это сложно для понимания, что делает Иоанн. А Иоанн ведь взял Божью Матерь к себе в дом, жить, ухаживать за ней, сопровождать ее, заботиться о ней после смерти и воскресения Иисуса Христа. Вот эта вот тема воды и крови продолжается в течение всего Евангелия. Она всплывает так или иначе и заканчивается прободанием копьем ребер Христа, где из сердца его умершего тела истекает кровь и вода, которая есть прообраз Евхаристии. Ведь в нашей чаше евхаристической мы смешиваем воду с вином, мы тем самым вспоминаем и символически указываем всем на то, что в чаше вот-вот еще немного, благодаря Божьему промыслу, Его заботе о нас, будет кровь Христова. Это у Иоанна высшая степень мастерства, да.
Есть где-то, ну, хотя бы намек на связь логическую, смысловую с Евхаристией? Я имею в виду чудо в Кане Галилейской, превращение воды в вино.
Да, конечно.
А где?
Мы можем это прочитать во многих исследованиях. Я рекомендую к прочтению.
Я имею в виду в тексте. Так-то да, можно предположить, что... Мне просто это в голову не приходило. Сейчас думаю, а где? А не надумываем ли мы там лишнего?
Нет. Так и есть. Это чудо описано только у Иоанна Богослова.
Угу.
Текст Иоанна Богослова структурирован. У него есть задумка. Задумка какая? Это догматика евхаристического служения, догматика литургии. Это догматика трипостасного Бога. Он очень много уделяет внимания вот этим аналогии Христа. Это очень много Иоанн уделяет внимания вопросу Святого Духа. Кроме того, Иоанн Богослов единство Сына и Отца очень хорошо прописывает в этих диалогах Христа к Богу Отцу. Значит, и в монологах, и диалогах, потому что иногда мы находим в Евангелии, что Отец отвечает Христу: «И прославил, и прославлю». Значит, Иоанн Богослов качественно подошел к написанию текста. У него есть и описательные события, события жизни Христа, которые он увидел, что нету синоптиков, дополнил, но всех книг в мире не хватит для того, чтобы описать то, что Христос совершил. Поэтому Иоанн вынужден выбрать те важные моменты, которые нужны церкви для того, чтобы жить и действовать, для того, чтобы молиться, благодарить, совершать Евхаристию и причащаться. Иоанн Богослов очень взвешенно подходил к тексту своего Евангелия. Это работа, это действительно работа такая крупная, но она многоплановая, действительно многоплановая. Он не упускает мелочей, простых событий, но он видит некую свою задачу, свою миссию, потому-то он и богослов, потому церковь его и признает истинным богословом. Звание богослова в церкви святым дано только трижды. Это редчайшее такое явление.
Это не объясняет, а скорее даже противоречит тому, что Иоанн Богослов, посвящая все свое внимание таинству Евхаристии, вот от начала, от превращения воды в вино до страшной казни Христа, упускает ключевые слова, лежащие, опять же, в фундаменте нашего понимания Евхаристии и заповеди Христа, о том, чтобы мы творили сие в память о нем. «Примите, едите сие из тела мое». У апостола Иоанна нет слов «сие есть кровь моя Нового Завета» за многих изливаемое во оставление грехов. Почему?
Ну, потому что это уже было написано ранее. Ведь он не мыслит себя отделенным от других апостолов. Они семья. Он дополняет. Он знал этот текст. Он дополняет синоптические Евангелия. То есть давайте снова окунемся в реалии того времени. Сколько стоит лист пергамента? Как Мерседес.
Ну как?
Книга стоит как Мерседес. Если она написана на кожах, это надо, я не знаю, сколько коров, наверное, 30 коров зарезать и выделать их кожу. Подходит ли коровья кожа, я не знаю. Надо вообще такую кожу применять. То есть это дорожайшее, это очень дорогое творчество. Кто пишет книги? Какие мы имеем? Разве действительно рыбаки пишут книги? Разве пишут книги воины? Книги пишут придворные вельможи, и только цари со своей казной, со своим бюджетом могут позволить летопись, причем такую, какую хотят. Вот, часто, чаще всего такую, какую хотят, потому что один царь пишет, что в таком-то сражении он победил, а в другом написано, что в таком-то сражении его противник победил. А для нас это доказательство, что сражение было. Но все равно мы видим, что вот написание текстов – это очень дорогое занятие. Поэтому Иоанн Богослов избирателен. Действительно, он не написал этих слов, но потому что уже было написано. Потому что не нужно было писать еще раз. В те времена, знаете, есть еще такое понятие, как отношение людей к текстам. В те времена наблюдается такая вера, безусловная вера людей к написанным текстам. Потому что это такая редкость, что люди, когда читают тексты, они считают, что это было очень важно и по-настоящему настолько важно, что для этого использовали вот, вот этот вот механизм записи. На глиняных табличках это еще дороже, вы понимаете, да? Их, ну, их же выжигали. Почему они сохранились 5000 лет, 3000 лет? Значит, поэтому отношение к тексту было традиция такая, что Иоанну не нужно было для церкви снова повторять сказанное. Ему нужно было дополнять. Это он и делал. Это объясняет, да. Значит, впоследствии, я немножко коснусь этой темы, трансформируется восприятие читателя к текстам. Потом, когда книгопечатание возникает, интерес развивается, кстати, и человечество не все умело читать. Человечество во многом было безграмотное. Читали лишь грамотные представители и толковали. Что мы встречаем в Евангелиях? Мы встречаем, что упоминание книжников – это те, кто умел читать, ну, естественно, мог рассказать. Простой народ не мог читать. Даже в нашей стране долгое время, до, ну, буквально 200-100 лет назад, население становится более-менее грамотным, в смысле читающим. А до того многие жители сельской местности не умели читать и писать. Это мы должны понимать. И в связи с этим отношение к текстам тоже формировалось так или иначе у населения. Мы можем проследить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера» продолжаются. Сегодня у нас в гостях протоиерей Григорий Крыжановский, духовник общины глухих храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино. А апостола Иоанна, о котором мы сегодня говорим в день его памяти, называют апостолом любви. Именно потому, что вот во время Тайной Вечери он придает особое значение словам Христа «любите ли вы меня?», «любите друг друга», и там много-много-много раз повторяется слово «любовь». Это единственная причина, по которой апостола Иоанна называют апостолом любви?
Одна из причин. Во-первых, апостол тему любви развивает. Значит, давайте немножечко договоримся о терминах. Что такое любовь? Имею практику спрашивать у взрослых довольно людей, чтобы они дали определение слова любви.
На помощь приходит греческий язык с огромным количеством греческих слов, которые на русский переводятся одним словом «любовь», от агапы до филия.
Да, любовь в разном таком оттенке. но мы должны все-таки понимать, что такое любовь. Давайте сегодня мы будем рассматривать слово «любовь» в значении «видеть смысл своей жизни в другом». То есть, немножко поясню, чувствовать бессмысленность своей жизни без другого. То есть, создавать для другого те условия, в которых он разовьется в полноту своих способностей, достигнет высшей степени своего развития. И что же это для человека? Для человека это обожение. Для человека это достижение Царства Небесного. Это блаженство, ради которого мы и сотворены по образу и по подобию. По образу, значит, мы имеем личность, мы способны вообще к общению. По подобию, это значит механизм, которым мы получаем вот этот вот замысел Божий, это блаженство, эту божественную энергию. Это подобное познается подобным. Бог нас создал для блаженства посредством Бога общения. Вот созданный Адам с Богом общается. Он выпрашивает себе жену, я немножко так буду утрировать, он дает имена животным по Божьему повелению, то есть он и слышит Бога, и Бог его слышит, он в богообщении, и это состояние мы называем раем. Адам не только живет в раю, но рай внутри Адама, Адам развивается все больше и больше, его счастье – это ступени развития к блаженству. Увы, помешал дальнейшему развитию сатана. Адам вкушает яблоко, нарушает заповедь. И что же? В том же самом месте, где вчера он был в раю, он Бога уже не любит, а боится, прячется в кустах. Он говорит, я голый, то есть он недоволен. Вчера он был в тех же обстоятельствах счастливый, сегодня он в этих обстоятельствах жизненных несчастный. Там, у меня не такие родители, там не такие богатые. У меня там, не знаю, я в такой дурной стране живу, или там, я не знаю, или она меня предала, он меня предал, экономическая ситуация вот паршивая, в общем, нету развития, нету, вот понимаете, мы можем быть счастливы в этих обстоятельствах, но мы как Адам. То есть вчера в этих обстоятельствах мы были счастливы, сегодня несчастные. Адам еще в раю, ножки его там же, возле этого дерева, под кусточком он спрятался от Бога. Он вроде бы как еще слышит Бога, но уже не отвечает, потому что Бог спрашивает, Адам, может, ты яблочко скушал, может быть, ты покаешься, может быть, ты заповедь приступил? Адам говорит, что жена, которую ты мне дал, дала мне яблоко. Это ты, Бог, виноват? Это змей виноват, который яблоко притащил? И жена виновата, которая... Ну, почему Бог виноват? Потому что Бог же сотворил жену.
Которую ты мне дал.
Которую он попросил. В общем и целом, Бог велик, сотворивший Вселенную, нашу галактику Млечный Путь, на малюсенькой планетке много-много нас, миллиардов, не поменял своих замыслов. Замысел Божий человека сохраняется, несмотря на нашу ошибку, падение. Бог по-прежнему желает нам блаженства. Бог настолько желает осуществлению своих планов, что Он сам приходит, берет нас за ручку и теперь ведет Царство Небесное вот таким вот образом, дав нам пример своей жизнью, своим подвигом, своей крестной смертью. Пример любви. Вот какая она любовь. И вот об этом пишет Иоанн Богослов. Он пишет о любви жертвенной. Заповедь новую даю, да любите друг друга. Нет больше той любви, ну не только Иоанн Богослов, но и все апостолы, как душу свою положить за друзей своих.
30 октября, друзья, я сейчас обращаюсь к слушателям Радио Вера, мы с отцом Григорием продолжим разговор, в частности, о жертвенности, в частности, о новомучениках, в день памяти всех новомучеников. И это будет большой и важный разговор о значении вообще жертвы в любви. Мне кажется, вот по моему человеческому разумению, это какие-то две разные вещи. Любовь — это хорошо, а жертва, кровь, на которой стоит церковь, это плохо. Ну, плохо, больно, страшно, горько. Где связь? Но у нас остается буквально 3 минуты вот от этого разговора. И за эти 3 минуты я хочу спросить вас вот о чем. Передо мной статья на одном из уважаемых мною православных порталов, где утверждается, что похороненный стоя и живьем апостол Иоанн был взят на небо в конечном итоге живым. Потому что те, кто его похоронил с плачем и ушел, потом раскопали могилу и не нашли там тело апостола и евангелиста Иоанна. Так это или нет? А если так, то, получается, не существует ни могилы, ни мощей апостола Иоанна.
Ну, честно говоря, я впервые слышу и не могу так ответить на вопрос, не существует ли могила. Значит, могила существовала. Если его где-то стоя, живьем похоронили, значит, не было некое место. Я думаю, это добровольно, наверное, осуществлялось.
Да, безусловно, он так попросил.
Попросил, замуруйте меня здесь. Угу. Ну, впоследствии мы видим тысячи таких подвигов среди монашествующих, которые уходили в затвор. Например, это монахи Киево-Печерской лавры. Они уходили в пещеру, пещеру замуровывали, значит, оставляли только малюсенькое окошко, обычно в виде креста, куда подносили еду. Затворник брал эту еду, и по этому признаку знали, что затворник еще жив.
Какой смысл?
Смысл ничего не видеть, ничем не заниматься, кроме молитвы. То есть показать, что призыв «молитесь, непрестанно молитесь» этим подвижником осуществлен. Он, всегда радуйтесь, он в молитве рад и наполняется божественным светом. Он в Царстве Небесном. И теперь ему нужны лишь малые продукты питания для того, чтобы себя еще до времени, когда Господь захочет его забрать, поддерживать в теле.
А разве это не нарушение первой и второй заповеди? Ну, фактически первой. Возлюби ближнего, возлюби Бога. А тут мы как-то отгораживаемся
это
стеной
как раз
от ближнего.
Это как раз есть не нарушение, а исполнение. Первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всеми силами, всеми мыслями
через
и всею жизнью.
Через любовь к ближнему.
И всею жизнью. И вторая, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. И вот мы видим это. Смотрите, подвижник, достигший блаженства, учит нас, что есть самое ценное для человека. Он учит, что богообщение есть смысл человеческой жизни. И достигнув его, он нам своим собственным примером доказывает. Ведь доказательство примером и учеба, когда перед нами есть тот, кто это сделал, вот как Иоанн Креститель. Он не просто книжечки почитал и стал репринт или там листовки разносить. Он принял на себя подвиг аскетизма. И эти подвижники, вот подражая такому начальнику, да, в смысле начинать монашеской жизни Иоанну, который не женился, не имел жены, который не пил секера, питался, ну, фактически едой, собирательством, да, дикий мед и акриды.
Акриды, да.
Значит, тоже делают и монахи. И они при этом сияют светом радости. Они — это те люди, к которым приходишь за утешением. Это те люди, к которым мы приходим за молитвой о нас, грешных. Это те люди, которые нас поддерживают и утешают так, как никто другой в белом свете. И они — это то звено цепи, которое связывает нас, многогрешных, с Богом.
Напомните мне, пожалуйста, чтобы мы с вами еще поговорили об отшельничестве, которого я вообще не понимаю, потому что Христос прямо говорит, там, где двое или трое соберутся во имя, там и я буду посреди них. Он же не говорит, запритесь в келье и не выходите.
Ну,
он
там
говорит,
в келье они с ангелами вдвоем, втроем.
Любите друг друга. И по тому, как я это понимаю, по тому, как я отношусь к членам своей семьи и к случайным людям, Христос понимает, насколько я люблю Его, он это многократно говорит. Где ты посещаешь в тюрьме, там помогаешь голодным, бедным, да. Это очень важно. И тут возникает идея, что надо запереться от всех.
Нет, это не вас касается. Это касается
Вот об этом мы поговорим в следующий раз. Да, это разговор еще на час. Спасибо вам огромное.
Я не знаю, даже третий должен быть разговор.
Заметили вы, друзья, или нет, как пролетел час, я не заметил. А все благодаря моему гостю, протоиерею Григорию Крыжановскому, духовнику общины глухих, храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино. Ну, вам надо еще организовать общину тех, кто умеет простыми словами объяснить сложные вещи. Спасибо, отец Григорий, всего
доброго.
Спасибо
вам большое. Всем до свидания.
Александр Ананьев, Радио Вера. До новых встреч.
Светлый вечер. На Радио Вера.